ओम नमो भगवते वासुदेवाय
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 Сегодня мы продолжим. Пятая лекция у нас по теме уровни осознания реальности. Мы говорили уже о том, что реальность раскрывается перед нами по мере созревания нашего сознания. В реальности много есть разных живых существ, реальность многоуровневая, но не все живые существа осознают все виды реальности. То есть реальность проступает перед нами. По мере того, как становится наше сознание все более утонченным, чем более возвышенным, чем более образованными людьми мы становимся, тем более тонкие и тонкие слои реальности открываются перед нами, которых мы даже раньше не подозревали. Вот, то есть реальность она в этом плане не то, что вот мы сейчас вот это видим, вот это все, что есть. Вот, на самом деле в мире есть куда больше, чем то, что мы видим. Вот, и мы не все можем понять, прочитать, осознать, просто потому что сознание не пускает. Вот, и поэтому раз сознание растет, значит и реальность все более и более тонкая, все более и более интересное перед нами открывается. И мы прошли уже такие уровни осознания реальности, как атеизм, когда люди не видят здесь никакого Бога, не видят здесь никакого контроля, порядка, они считают, что все это просто продукт какой-то случайности, мы здесь сами все не творим, ни от кого мы не зависимы. Такое атеистическое мировоззрение, так они воспринимают реальность. Далее мы говорили о том, что есть люди, которые все-таки понимают, что есть некоторая власть, вот каких-то таких тонких, могучих существ, это духи всевозможные. Вот. Потом следующая у нас лекция была посвящена пониманию того, что кроме этих духов, могущественных, но не очень, так сказать, возвышенных, есть действительно возвышенные существа, называются полубоги, вот, которые представляют власть Верховного Господа в этом мире. Это уже другой, более высокий уровень сознания реальности. А в прошлый раз четвертая лекция была посвящена тому, что мы говорили о брахмане. Брахман – это еще более высокий уровень. Брахман имеет много понятий и слов. Мы разбирали брахман в значении материя, брахман в значении душа, брахман в значении энергии или безличный свет, исходящий от Бога. И брахман в смысле сам Бог. То есть само понятие брахман очень широкое такое. Вот. Но в целом мы говорили больше о такой безличной субстанции брахман, которая пронизывает собой все. И сегодня у нас следующая, пятая тема. Это осознание реальности, осознание Бога на уровне вселенской формы. Сегодня мы поговорим об этом. И мы знаем, в 4 главе Бхагавад-гиты Кришна произносит один такой интересный стих. Он говорит, что «В какой мере живые существа предаются мне, в той мере я вознаграждаю их, и каждый во всем идет моим путем». То есть это стих, который говорит, что вот, Кришна открывается нам так, как мы бы хотели, то есть так, как мы воспринимаем его. Во-первых, в той степени, в какой мы предаемся, в той мере он откликается, как аукнется, так и откликнется. Громче крикнешь, громче эхо будет. Это с точки зрения как будет количества. Да? Вот. А с точки зрения качества, он открывается нам в разных видах, как мы хотим его видеть. Если хотим видеть как отца, он откроется нам как отец. Если хотим видеть его как нечто безличное, он откроется как безличное. Если хотим с ним каких-то более близких личных отношений, откроется так. То есть, если мы хотим просто представлять его себе как некую материальную природу, совершенно устроенную, он даст нам вот такое понимание. То есть, вот он, это не обозначает, что у него нет никакой формы, он просто от нас зависит. Как я захочу, так вот он представит. Это ошибка. Он существует в своей изначальной форме, но он также отвечает на желания других живых существ. Он не навязывает себя, он не навязывает свою форму. И поэтому в зависимости от желания, от уровня развития живого существа, он открывается ему в той или иной степени адекватно, чтобы живое существо оценило его, могло это понять и принять. Итак, возникает вопрос, почему мы рассматриваем вселенскую форму сейчас, после брахмана? Казалось бы, что брахман – это более высокая субстанция. С одной стороны, да, но с другой стороны, брахман – это безличная субстанция. Вот. И вселенская форма, она несет в себе уже определенные качества личности. Хотя она состоит из материальных элементов, хотя и тонких, различные полубоги и всякие разные такие вот необычные субстанции. Они материальны, они ниже, чем брахман духовный. Но они дают нам более высокие представления о Боге, личностные. И поэтому мы рассматриваем вселенскую форму после брахмана. Итак, в 9 главе Бхагавад-гиты, которая называется «Самое сокровенное знание», Кришна описывает разных личностей. И вот, в частности, в стихах 13-14, это 9 главы, он описывает Махатму. Махатма – это великая душа, которая занимается служением Богу. То есть там он дает определение Махатмы, что Махатма – это тот, кто постоянно прославляет меня, тот, кто следует этим путем, следует своим обетам, тот, кто осознает мое величие, мое могущество, а погружен в служение мне – это есть Махатма. И далее, в 15 стихе Бхагавад-гиты он говорит, что не все на самом деле являются такими махатмами, но не все являются демонами. Есть личности, которые воспринимают меня, так сказать, немножко по-разному. И вот сегодня мы почитаем об этой вселенской форме, поговорим на эту тему. Итак, текст для начала, глава 8, «Достижение Всевышнего», текст 4. Адхибутам кшаро бхава пуруша чадхидайватам адиягехам эватра дехидеха бритам вара. Перевод. О лучший из воплощенных существ, физическая природа, которая постоянно изменяется, называется адхибута, материальное проявление. Вселенская форма Господа, которая включает всех полубогов, таких как полубоги Солнца и Луны, называется адидайва. И я, Всевышний Господь, пребывающий в форме параматмы, в сердце каждого воплощенного существа, называюсь Адияги, владыка всех жертвоприношений. Комментарий Шилы Прабхупады. Физическая природа постоянно меняется. Материальные тела обычно проходят 6 этапов развития. Они рождаются, растут, существуют в течение какого-то времени, производят побочные продукты, истощаются и затем исчезают. Эта физическая природа называется Адибхута. Она творится в определенный момент и в определенный момент будет уничтожена. Концепция вселенской формы Всевышнего Господа, включающая в себя всех полубогов и планет, на которых они обитают, называется Адидайвата. В теле наряду с индивидуальной душой пребывает и сверхдуша, полное проявление Господа Кришны. Сверхдуша называется Апараматма или Адияги и обитает в сердце. Слово «эва» особенно важно в этом стихе, так как оно, этим словом Господь подчеркивает, что параматма не отлична от него самого. Параматма – верховная божественная личность, расположена рядом с индивидуальной душой и является свидетелем всех поступков индивидуальной души, а также источником различных видов сознания души. Параматма дает душе возможность действовать свободно, а сама наблюдает за этой деятельностью. Назначение всех этих разнообразных проявлений Всевышнего Господа естественным образом открывается чистому преданному, пребывающему в сознании Кришны, занятому трансцендентным служением Господу. Необъятная вселенская форма Господа, именуемая Адидайвата, является объектом созерцания для новичков, которые не могут приблизиться к Всевышнему Господу в его проявлении как параматмы. Неофиту рекомендуется созерцать вселенскую форму Господа, называемую Вират Пуруша, ногами, которые считаются низшие планеты, глазами Солнце и Луна, а головой высшие планетные системы. Ома гьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурун милитамина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам стапитами на бутали сваям рупа катамахям дадати сва падантикам панча калпатарубьяшчам крипа сингупья эвача патитанам павани бьо вайшнаве пьо наму намаха джая шри кришна чайтанья прабу нитянанда шри адвайта гададхара шри ивасади гура бхакта вринда Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Итак, сегодня мы рассматриваем осознание реальности на уровне вселенской формы. Я сказал, что в 9 главе Бхагавад-гиты Кришна описывает Махатм, тех, кто преданы лично, его личностной форме, служат ему с любовью и преданностью. Вот, ну а мы видим, что есть много других людей, которые тоже признают существование Бога, однако они не являются его преданными, его бхактами. Михаил Иванович, а вы стульчик там должен быть возьмите? Нет. И вот буквально в 15 стихе 9 главы Кришна говорит, что есть три категории людей, которые не являются махатмами. Они ниже махатмы, они не являются чистыми преданными Бога, в буквальном смысле слова. Но им не чужда вообще идея Бога, им не чужда идея поклонения. И он перечисляет там три категории людей, которые стоят ниже махатмы, но тоже какое-то понятие о Боге имеют. То, что это за люди такие. И он их там описывает. Первая категория, их называют экатвена. Эка обозначает один. Экатвена – это те, кто поклоняется себе как Богу. То есть они не отделяют себя от Бога. Это так называемая идея монизма. Монизм – это значит моно – это один. А монизм – это обозначает, что я с Богом полностью тождественный. Они не отделяют себя от Бога. Поэтому они говорят, я Нараяна, ты Нараяна, он Нараяна, все вокруг Нараяна. То есть это такие вот немножко упрощенные представления о Боге, но тем не менее у человека какая-то концепция о том, что что-то высшее есть. Но он путает Бога с собой, точнее себя с Богом. Итак, это низшая категория поклоняющихся, так называемый монизм. Классические имперсоналисты. А вторая категория, которую нам перечисляет Кришна, так называемая притхактвена. Притхактвена обозначает люди, которые поклоняются Богу в разнообразии сущего. То есть они говорят, есть разные формы. Есть Брахма, есть Шива, есть Индра, есть то, сё, всякие различные формы. Они говорят, не так важно, Иисус Христос, Будда, Мухаммед, они говорят, это все одно, то есть не так важно, Бог себя привел так, сяк. Вот, то есть, с одной стороны, в этом что-то есть, потому что действительно Бог проявляется через разные формы. Но недостаток этой концепции состоит в том, что эти люди думают, что у Бога нет одной изначальной и главной формы. То есть они думают, что он равным образом проявлен в любых своих проявлениях. Нет разницы. Притхактвена обозначает, что разные проявления есть. И неважно, какое у вас это, у нас то, и все, в принципе, все это равно. Действительно, Верховный Господь проявляется через все эти могущественные воплощения, аватары, никто не спорит с этим. Но, я говорю, слабость этой концепции в том, что она не принимает, что есть изначальное, главное, основное. Есть в Брахмасанхите, в древнем тексте, такой интересный пример, что скажем, вот множество свеч, и эти свечи все могут быть одинаковые по своей силе, по яркости света, по своему могуществу, по долготе горения, но есть изначальные свечи, от которой все они зажглись. И хотя все эти остальные горят так же ярко, как и она, вот тем не менее есть одна первая главная. Вот. И вот это уже меняет дело, понимаете? С одной дело сказать, что все свечи одинаковые, другое дело сказать, что хотя они все одинаковые, тем не менее есть одна, от которой они все зажглись. Вроде бы то же самое, но некоторые еще один тонкий моментик внесен, который показывает, что все-таки есть одна главная основная свеча, от которой все остальные загорелись. Вот, поэтому вот эта концепция притхактвена, поклонение Богу в многообразии сущего, этот момент не учитывает. Он говорит, что вот все воплощения Бога равны между собой и так далее. Вот, тем не менее, эта концепция более высокая, чем первая. Почему? Потому что, по меньшей мере, на этом уровне человек уже не путает себя с Богом, себя уже отделяет от Бога. Какие бы то ни было, есть формы Бога и есть я, который должен поклоняться. Итак, это второй уровень людей, которые не являются махатмами, но как-то по-своему они поклоняются Богу. И третий уровень называется вишватомукхам. Вишватомукхам обозначает те, кто поклоняется Богу в его вселенской форме. Вселенская форма – это уже конкретная форма. Это еще более высокий уровень, потому что тут будет ясно, что все эти многообразные формы, которые есть в мире Бога, они завязаны все-таки на одну, определяющую, организующую, которая является источником всего, центром всего. И когда мы почитаем ведическую литературу, допустим, Шримад Бхагаватам и Бхагавад Гиту, мы сразу же увидим, что есть некоторое разночтение в понимании, что такое вселенская форма. Есть некоторое разночтение. Допустим, та вселенская форма, которая описана в Бхагавад Гите, которую видел Арджуна, это вроде бы одно, некое какое-то такое вот видение было необычное, которое видел Арджуна. Потом, если мы откроем Шримад Бхагаватам, вторую песнь, и там будет описана медитация на вселенскую форму, там мы начнем читать другие описания вселенской формы. Вот. И мы можем немножко запутаться, что имеется в виду, какие-то разные формы или что это. Это не разные формы, но это разные уровни понимания одной и той же формы. Вот сегодня мы немножечко поговорим об этом. Итак, первый, так сказать, вид или понимание того, что такое вселенская форма Бога. Часто люди такого широкого взгляда, есть такое было вот движение, философов называли космисты, то есть люди, которые вот, видели в космосе божественное проявление. Вот, там, Вернадский, к ним принадлежал, там кто-то еще, я уже забыл все эти фамилии. Вот, личности Циолковский, по-моему, к нему тоже относился, к этим космистам. То есть люди, которые имеют достаточно широкое сознание, и они видели в космосе какую-то вот божественную силу, какое-то божественное начало. Вот, и часто такие люди говорят, я верю в Бога, я верю во Всевышнего. Например, Эйнштейн, ученый большой, он говорит: я верю в Бога. Но когда его спросили, а какой он Бог? Он сказал: Бог – это Вселенная. То есть для него Бог – это был сложный механизм космический. То есть Эйнштейн был не глупый человек, он видел, как это все, так сказать, интересно здесь крутится, наблюдается. Вот. И он вследствие своего разума большого пришел, что есть Бог, к такому пониманию. Здесь вот говорится, что для верующего человека Бог вначале существует, бездоказательно, на уровне веры. Просто он сердцем чувствует, что есть какая-то высшая сила, и ему не так важно, он это может доказать, не может, он это сердцем чувствует. То есть как бы на таком нерациональном уровне, то есть для верующего человека просто Бог существует вначале. И через призму своей веры он уже смотрит на мир. Таково видение верующего человека. А для ученого человека Бог не в начале, но в конце. Если это на самом деле разумный человек, то он, как Эйнштейн, он в конце концов вследствие своего наблюдениями размышленно приводит, что такое само по себе случиться не могло. Итак, для верующих людей Бог в начале, для по-настоящему мыслящих Бог в конце, так или иначе люди приходят к нему, разумные люди, благочестивые люди. Вот. Но те люди, которые говорят, допустим, как Эйнштейн, что Бог это для меня просто вот космос, все эти законы, галактики, планеты, циклы, взаимосвязь, явления, вот это какое-то такое вот единство, они, конечно же, имеют только такое поверхностное представление. То есть они, можно сказать, обожествляют механизм, созданный Богом. То есть они видят творение Бога. И по этому творению Бога они, конечно, понимают его величие, но они за творением не ясно видят Творца, то есть не понимают, что Он есть. То есть можно сказать, что это начальное понимание вселенской формы. Оно является верным, но оно частичным, неполным является. И так они говорят, что вот Бог, вселенская, Бог это Вселенная, это космос со всеми вот этими сложными взаимодействиями, сложный такой вот механизм. А второй уровень понимания вселенской формы, это если мы допустили, что Вселенная – это Бог, или Бог – это Вселенная, то теперь неплохо бы научиться в этом космосе видеть все-таки более личностные черты этого Бога. И вот тут мы как раз уже читаем вот эту вот самую вторую песню Шримад-Бхагаватам, где говорится, описывается медитация для новичков на вселенскую форму. Что там говорится? Там говорится, что новичок, который начал только вот стал на путь осознания Бога, ему рекомендуется медитировать на этот материальный космос, как на различные части тела Верховного. То есть, допустим, нам говорится, что мы должны воспринимать, что те деревья – это волосы на коже вселенской формы, что облака – это вот как вот голова, волосы у него на голове, солнце и глаза – это, вернее, солнце и луна – это его глаза, вот, что низшие планеты – это стопы вселенской формы, высшие планеты – это голова вселенской формы и так далее. То есть, это медитация для тех, кто считает Вселенную Богом, для того, чтобы они научились видеть в ней уже какие-то более личностные проявления. Говорится, что, вот, допустим, горные хребты, камни, скалы – это кости вселенской формы. В таком ключе. Допустим, мы знаем, что в греческой этой вот мифологии, концепции богиня Земли называют Гея. Вот, и география – это описание Земли, то есть это вот геи само по себе. То есть у них было такое понятие, что есть планета Земля, есть какое-то вот божество Земли, это Гея, и вот мы эту Гею или Геос описываем, эту Землю, это будет география. То есть попытка персонификации вселенской формы, попытка персонификации всех этих вот природных сил. То есть, и тут уже мы узнаем о том, что есть эти вот всевозможные полубоги и так далее. Вот, предположим, мы узнаем, что Варуна, повелитель вод, он является своего рода языком вселенской формы, потому что язык – это то, что определяет вкусы. А вкус невозможно определить, если нет элемента жидкости воды. То есть вот слюна смачивает язык, поэтому чувствуем вкусы. Когда человек болен, слюны нет, ему все кажется безвкусным. То есть элемент воды он связан с понятием вкуса. Итак, предположим, Варуна, отвечающий за воду, или там тоже Посейдон, как его называют вот, в Греции, да, это отвечает за стихию воды, это язык вселенской формы. Допустим, Индра – это руки, то есть он там повелевающий царь. Агни – он олицетворяет речь. Праджапати обозначает половые функции, скажем, там, вселенской формы, как она дает, так сказать, творческий импульс живым существам для размножения и так далее. Вот, то есть это уже такой более высокий уровень, когда просто представление о Боге как космосе, это одно такое чисто научное, немножко безличностное, имперсональное. Вот. Бхагаватам нам дает уже медитацию на вселенскую форму, для того, чтобы мы научились видеть в ней уже более личностные проявления, что вот природа не просто как бы так вот умно устроена, вот, но она персонифицирована. Вот есть эти вот различные силы, различные какие-то эти вот ее проявления, они вот составными частями этой вселенской формы. Но также далее там говорится, что все эти полубоги, все эти вот как бы отдельные элементы, они не могут существовать отдельно без высшей души. То есть вот там описывается творение вселенской формы, как вот эти все полубоги появились, все эти разные стихии и так далее. Вот как бы создавался такой вселенский Пуруша, некий такой вот вселенский организм. Вот. Но говорится, что Пуруша не двигался. И только когда душа Вселенной, Параматма, вошла туда, вот тогда он двинулся, этот Пуруша. То есть Параматма – это душа Вселенной, самое главное. То есть это как бы такая основная точка сборки или такой организующий, главный момент для всей вселенской формы. То есть уже следующее понимание – это понимание того, что хотя есть эти все различные полубоги, стихии, там всякие разные эти вот символы, личностные образы, вот, они все не будут работать точно так же, как тело, разные части тела, руки, ноги не будут работать, пока нет души. Душа в теле, все работает. Если человек попал в реанимацию, клиническая смерть, руки, ноги есть, они не двигаются. Если реанимация произошла, опять душа вошла в тело, все, опять задвигались все признаки жизни. Точно так же, с одной стороны, мы понимаем, что разные части вселенской формы – это различные полубоги, но еще более высокое понимание – это то, что они не могут действовать, они не могут ничего делать до тех пор, пока они все не будут оживлены, не будет дана вот эта как бы такая команда «старт», точка, так сказать, включить. Этим включающим главным фактором является параматма. То есть это вот идея так называемого первого толчка, который существует в философии. Что является первым толчком вообще к развитию, к какому-то движению. То есть это воля самого Всевышнего, который является источником всего этого. Итак, это еще более высокий уровень понимания вселенской формы. И самое высокое видение или понимание вселенской формы – это то, что уже дано в Бхагавадгите. Вселенская форма в том виде, в котором ее непосредственно увидел Арджуна. То есть на этом втором этапе, то, что мы говорили, здесь необходимо напрягать свое воображение, воображать самому все эти вещи, пытаться представить себе, как эти все полубоги вместе, как там все эти разные части космоса собраны. То есть здесь работает пока наше воображение, откровения пока еще нет. Вот. Но третий уровень – это когда на человека нисходит откровение. И вот на Арджуну оно не зашло, то есть он ее увидел. Ему не было нужды фантазию напрягать, свой ум. То есть он просто увидел Кришну, показал ему эту вселенскую форму. Но он показал ее, отвечая на просьбу Арджуны, потому что Арджуна в начале 11 главы Бхагавадгиты сказал, что «Хотя ты сейчас стоишь передо мной в своем изначальном облике, я хочу увидеть, как ты вступил в это космическое проявление». В 10 главе Бхагавадгиты Кришна говорит, что одной частицей меня, себя, я вернее пронизываю все это космическое проявление, то есть все здесь на мне держится. Вот. И Арджуна начинает 11 главу этим вопросом: если все держится на тебе, я хочу увидеть, как ты на тебе держится, продемонстрируй мне свою вселенскую форму. Вот. И эта вселенская форма была открыта Арджуне. Я просто зачитаю вам несколько стихов из этой 11 главы, чтобы немножко, так сказать, воспроизвести, напомнить, что именно там увидел Арджуна. Арджуна увидел в той вселенской форме бесчисленные рты, бесчисленные глаза, бесчисленные удивительные видения. Господь в этой форме был украшен неземными драгоценностями, потрясал божественным оружием. Он облачен был в божественные одеяния и украшен гирляндами. Он благоухал многочисленными ароматическими маслами, покрывающими его тело. Все это было дивно, сияющее, безгранично, всепроникающе. Если бы сотни тысяч солнц зашли на небе одновременно, то их сияние могло бы напомнить сияние той высшей личности в этой космической форме. В это время Арджуна мог созерцать во вселенской форме Господа безграничные пространства Вселенной, сосредоточенные в одном месте, хотя разделенные на многие-многие тысячи. Вот. И далее кто-то еще делится своими впечатлениями Арджуна. Он говорит: «О великий, даже более великий, чем Брахма, ты изначальный создатель. Как же им не склоняться перед тобой в почтении? О безграничный, Бог богов, прибежище Вселенной! Ты неиссякаемый источник, причина всех причин. Ты стоишь выше всего этого материального проявления». То есть здесь он признает уже такую трансцендентную природу вселенской формы. Говорит, ты стоишь выше всего этого материального проявления. То есть смотрите, начало осознания вселенской формы, что это просто космос, да, материальная вселенная. Второй уровень – это уже понимание того, что космос персонифицирован, различные полубоги, как они связаны между собой. Потом понимание Арджуны, что есть Всевышний Господь, который вошел в эту форму, сам он трансцендентен по отношению к ней одновременно. То есть поэтому вселенская форма, ее немножко трудно понять. Она как бы и материальная одновременно, и духовная. Она трансцендентна. Почему она трансцендентна? Потому что мы сейчас ее не видим. Она есть, но мы ее не видим, мы не осознаем. Итак, в ней есть материальные аспекты, полубоги, стихии, всевозможные планеты. Это материальные аспекты вселенской формы. Но сам Кришна трансцендентен. И поэтому Кришна Арджуна здесь говорит, что ты причина всех причин, ты стоишь выше всего этого материального проявления. Ты проявляешь себя через него, но сам ты стоишь выше него. То есть одновременно в нем есть и трансцендентный элемент в этой форме, и материальный элемент. И далее Арджуна говорит, ты изначальная божественная личность, старейшая. Старейшее, конечное святилище этого проявленного космического мира. Ты знаешь все, и ты все, что есть познаваемого. Ты высшая обитель, стоящая над всеми материальными гунами. О, бесконечная форма, твое пронизанное все космическое проявление. Тоже интересная фраза. Бесконечная форма. Мы знаем, что форма всегда конечна. Он говорит, бесконечная форма. То есть, он сам по себе имеет форму, но его энергии, они делают его безграничным повсюду распространенным. Одновременно он и безграничен, и имеет, с одной стороны, конкретные очертания. И дальше он говорит, ты воздух, и ты высший правитель, ты огонь, ты вода, и ты луна, ты Брахма, первое живое создание, и ты прародитель. Поэтому почтение склоняюсь перед тобой тысячу раз и еще и снова. Ну, впечатление Арджуны от того, что он увидел этой вселенской формы. Итак, эта вселенская форма нужна в этом материальном мире для того, чтобы разумным людям показать величие Бога. То есть мы знаем, что вообще-то Кришна хотел бы общаться с нами лично. С нами лично. Вот, без какого-то особенного величия. Как правило, люди богатые, великие, по-настоящему серьезно. Они такие скромные, не пытаются там особенно себя... Не то, что он там, я богатый, поэтому кидаю вам деньги, все, он не пытается всего этого демонстрировать. Вот. Точно так же Кришна, обладая всеми богатствами, он хотел бы с нами общаться лично. Но для того, чтобы мы правильно поняли его личность, оценили его личность, правильно с ним общались, для этого также он демонстрирует и свое величие. Потому что мы знаем, что в духовной жизни есть такое вот, такая ловушка, такое понятие называется сахаджия, то есть такое легковесное, вульгарное, упрощенное понимание Бога. Когда мы узнали, что вот Кришна такой вот божественный пастушок, ну как здорово, пастушок, вот я сейчас пойду, побегу с ним бегать. Да? Вот, то есть, и люди, не особенно, так сказать, склонные к философии, они очень быстро, так сказать, привязываются ко всем этим вещам и думают, что все, уже Кришна у них, так сказать, на кухне поселился, и у них там с ним личные отношения. Вот, все у них здорово, все, они с ним разговаривают вообще на полную катушку, всем своим друзьям, знакомым пересказывают, что им там Бог сказал. Вот, то есть такие немножко упрощенные. При этом философии, ну, грубо говоря, ну, дуб дубом, то есть ничего не понимает вообще, что это такое. Вот, и они уверены, что они общаются с Богом. Это называется сахаджия. То есть, когда они пытаются присвоить себе личностные отношения с Богом, не поняв его величия, это называется сахаджия. Вот, и поэтому сначала, так сказать, Кришна предстает перед нами вот в этом вот виде непостижимого огромного космоса, который немножко давит на нас. Мы смотрим на космос, такой немножко пугающий. Какие-то пространства, все такое здесь, какие-то там кометы летают, еще что-то происходит. То есть космос, он вроде с одной стороны и манит нас, и пугает одновременно, потому что он такой непонятный, этот космос. Вот, и по мере того, как люди начинают его постигать, они начинают видеть, как там все интересно устроено, вот такой очень загадочный этот космос. И постепенно проступают все эти вот силы какие-то, полубоги, там все эти ангелы и так далее. Все как-то завязывается в какую-то единую систему. И в конце концов начинаем понимать, что за всем этим механизмом стоит прекрасный, так сказать, но отрешенный от всего Господь, который ждет, когда мы пройдем этот этап обучения. Но этот этап обучения является очень важным, потому что если мы не поймем величие Бога, тогда мы не сможем понять правильно и его всех этих игр, деяний. Мы подумаем, что это все такое человеческое. То есть мы не заведем божественные игры до своего такого мирского человеческого понимания. Это будет ошибка, неправильно. Вот. Итак, осознание величия Бога предшествует нашим личностным отношениям. Это очень важно. Но к этой вселенской форме существуют разные отношения, потому что преданные находятся на разных уровнях. Итак, смотрите. С одной стороны, Арджуна увидел эту форму, он, с одной стороны, был изумлен, он очень удивился, когда он это увидел, а потом он испугался, потому что в этой форме Кришна показал ему смерть всех воинов, которые, это было еще перед битвой на Курукшетре, и Арджуна не знал исхода битвы, он не знал, кто победит. И Кришна как бы страничку, так сказать, вперед перевернул во времени, показал ему будущее, он показал ему, что вот видишь, как все эти воины с обоих сторон, они устремляются в пасть этой вселенской формы, эта вселенская форма их перемалывает, там, так называемая Кала-рупа. Кала-рупа – это форма всепожирающего времени. То есть мы знаем, что время – это такая мясорубка, которая перемалывает все. В общем. То есть такая невидимая сила, но она действует на всех абсолютно. Вот. И в этой вселенской форме Кришна показал Арджуне персонифицированное время, то есть как бы такую вот силу, которая поглощает и перемалывает вообще все. И это, конечно, очень сильно испугало Арджуну. То есть он увидел эту вселенскую форму, и хотя он был человеком неробкого десятка, вот, говорится, что колени Арджуны подкосились от ужаса, то есть он вообще был в таком состоянии трепета, когда он увидел эту вселенскую форму. И в конце концов он сказал: пожалуйста, устрани эту форму, все, я свое любопытство удовлетворил, я увидел, как ты вот в этом космосе присутствуешь. Теперь, говорит, я тебя прошу, пожалуйста, займи, прими опять свой этот вот двурукий облик Кришны. То же самое было немножко в другом, конечно, варианте с матерью Яшодой, то есть, которая играет роль приемной матери Кришны. Она как-то однажды держала Кришну на руках, кормила его грудью, еще младенцем он был. И он, так сказать, сладко зевнул, открыл рот, и она увидела там вселенскую форму. Он два раза пока слышал вселенскую форму, два раза. Один раз на берегу это Ямуны, Брахман Дагад, когда он увидел вселенскую форму, а один раз еще до этого, еще раньше, вот когда она просто увидела у него во рту вселенскую форму. И мать Яшода, у нее несколько мыслей сразу появилось. Она подумала, а что это может быть? То есть что-то со мной, вот с моим разумом. Либо это какие-то полубоги со мной трюки какие-то проделывают, либо мой ребенок был какими-то мистическими силами. Она стала эти все идеи переваривать. Она подумала, я простая деревенская женщина. Какой смысл великим личностям, полубогам играть с какой-то простой деревенской женщиной? Это исключено. Идея 2. Мне померещилась какая-то галлюцинация. Она думает, я всегда была человеком здравого рассудка, никогда с моим подобным ничего не было. Почему я должна произойти сейчас? Прецедентов не было. Это тоже маловероятно. Остается третье. Говорит, вероятнее всего, мой ребенок был какими-то мистическими силами необычными. Вот, он мне что-то такое показал. Говорит, ну ладно, чтобы там не было, Господь Нараяна, храни моего сына Кришну. То есть она не считает Кришну верховной личностью Бога, это ее раса, это ее отношение. Потому что быть матерью Бога нельзя. У Бога нет матери. Но для того, чтобы Кришна испытал этот вкус, вацали расу, вкус материнских этих отношений, любви матери, отца, он вводит ее в состояние иллюзии, йога-майи, в котором Яшода думает, что он является матерью Кришны. То есть расстояние между ними очень близкое. Она Богом считает Нараяну, это тоже правильно. Это могущественное воплощение Бога. А Кришна – это сладостное воплощение Бога. С ним она в близких отношениях. Итак, мы видим, что Арджуна, увидев вселенскую форму, сказал, убери ее. Яшода тоже попыталась об этом побыстрее забыть, увидела вселенскую форму. А вот в конце Бхагавадгиты Санджая говорит, когда я вспоминаю этот удивительный лик Господа, я радуюсь, волосы у меня на голове стоят дымом, я трепещу и радуюсь вновь и вновь. То есть на уровне Санджая вселенская форма была очень, так сказать, радостной медитацией. Это был его уровень. Для Арджуны, для Яшоды это уже был пройденный этап, это преданный более высокого уровня. Вот они, Арджуна находится в дружеских отношениях с Кришной, Яшода в родительских отношениях с Кришной, а Санджая нет, это ниже уровень. Вот и поэтому для него видение вселенской формы это было очень радостное явление. Он был в полном восторге вообще от этого такого удивительного шоу, такие спецэффекты Кришна показал, так сказать, по всему космосу. Обычно все так очень скучно, вот, ну, там какие-то небо синее, что-то там мерцает и ничего такого, да? А тут представьте себе, все пространство заполнено такими яркими формами, причем не просто формы, Это не просто была галлюцинация Арджуны, там говорится, что они источали аромат, он еще аромат услышал. Вот, и услышал, так сказать, они потрясали божественным оружием, какие-то звуки он услышал, какие-то ароматы. То есть было все чувства, все стереоэффекты, все было, так сказать, полное такое вот видение у него было комплексное. То есть Арджуна все это ощущал, это не было иллюзией. И Арджуна попросил Кришну показать вселенскую форму по двум причинам. С одной стороны, он говорит, я хочу увидеть, как ты вступил в это космическое проявление, чтобы вот посмотреть, как это все на Боге держится. А вторая была причина в том, что он это попросил, чтобы все поняли, что Кришна это не просто какой-то философ умный. Бхагавад-гиту рассказал и ушел. То есть Арджуна хотел, чтобы все поняли, читатели Бхагавад-гиты в будущем, что Кришна, рассказавший Бхагавад-гиту, это сам Верховный Господь. И для этого он говорит, покажи это, подтверди это каким-то таким, сказать, особым образом. И поэтому Кришна проявил такую необычную вселенскую форму. То есть это является критерием воплощения Бога. Если кто-то заявляет, что он Бог, тогда обычное требование, ну, предъявите, так сказать, мандат, да, мы говорим, а ваш документ какой? У Бога какой документ? У него паспорта даже нет, да? Но доказательством того, что он Бог, является его могущество, то есть вселенскую форму уже продемонстрировать. Вот. И все воплощения Бога это показывают. Я помню, лет уже, наверное, 18 назад, на Рудню, в нашем первом храме, вот один, так сказать, пришел человек и так попростите душевно сказал, что вот я тут Бог, зашел тут, посмотрите, как вы мне поклоняетесь. Причем на полном серьезе, он говорит, а один у нас такой преданный, начинающий, он очень такой простой, он недавно прочитал Бхагавад-гиту, все эти вещи, говорит, а, я знаю критерий Бога, если ты Бог, должен показать вселенскую форму. Ты можешь показать вселенскую форму? Он говорит, нет проблем. Вот. И он, значит, попытался показать вселенскую форму. Он начал метаться по алтарной. Пришлось этого бога за руки, за ноги выносить, так сказать, из храма. Вот, положили его там в канавку, чтобы он немножко отдохнул. Вот, набрался сил. Вот. То есть вселенская форма это критерий аватара. Кто-то объявляет себя аватарой Бога, значит, доказательством или, как сказать, мандатом, да, должна быть эта возможность показать вселенскую форму. Если этого нет, ну, таких богов мы знаем, как говорится уже. Итак, вселенская форма это могущественное проявление Бога, но нужно понимать, что оно не является изначальным или основным. Вот тут есть некоторые путаницы. Наши, так сказать, доброжелатели, в кавычках, христиане, давно вот уже издали такую брошюрку, которая называлась «Демонический лик Кришны в свете православного учения». И там они, значит, взяли за основу вот этого своего писания именно 11 главу Бхагавад-гиты. Вот. И там они говорят, вот смотрите, вот он настоящий Кришна. Вот он какой, проявил там все эти страшные образы. Это сатана на самом деле. Они говорят, видите, он пожирает там всех, из него какие-то пламенеющие исходят там эти лики, он испепеляет весь космос, уничтожает здесь все. Вот он какой страшный. Прикидывается хорошим, да? А на самом деле вот он какой. Да? Но, видимо, они не дочитали эту главу до конца, и что-то им не позволило, так сказать, понять всего остального. А смысл этой главы как раз состоит прямо в противоположном, что вселенская форма, она не является главной чертой Верховного Господа. То есть, если мы читаем до конца эту главу, то там все развивается очень интересно. Арджуна говорит Кришне, все, я посмотрел, теперь убираю это все обратно. И дальше что происходит? Вселенская форма, она исчезла, и перед Арджуной предстала четырехрукая форма Вишну. А потом и четырехрукая форма Вишну раз тоже исчезла и вошла в двухрукую форму. То есть, всем смыслом это 11 главы Бхагавад-гиты является показать, что двурукая форма Кришны является изначальной, из которой исходит и четырехрукая форма Вишну, и вселенская форма, и все остальное. Он из себя ее проявил и в себя ее вобрал. Но эти, так сказать, вот, товарищи, философы, они, так сказать, не дочитали, так сказать, книжку до конца и выводы сделали предварительно. Они подумали, что это и есть его истинный лик. Но у Кришны такой лик, без сомнения, есть. Страшный лик, который очень сильно испугался Арджуна. И для чего он есть? А есть он, существует как раз для тех живых существ, которые не желают развивать личных отношений с прекрасной формой Бога. То есть прекрасная форма Бога, всепривлекающая Кришну. А есть вот такая ужасная форма Бога, вот это вот всепожирающее время, это вселенская форма. Вот. И идея состоит в том, что Бога избежать нельзя. Потому что нет ничего, кроме Бога. То есть мы все находимся в Его царстве, везде Его энергия. Можно только в своем в своем невежестве, в своей иллюзии как бы не осознавать этого. Но быть вне Бога невозможно, потому что он повсюду, он проникает повсюду. Так вот, для тех живых существ, которые имеют к Богу благосклонное отношение, для них есть всепривлекающая и красивая форма Кришны. Те же, кто не желает с этой формой иметь дело, перед ними тогда Кришна предстает в форме вот этой вот ужасной, вселенской. Вселенская форма времени, всепожирающей эти вот энергии. Вот, и этот лик, который на самом деле, которого очень боятся люди. Вот мы прочитали там, что если бы эта форма, она так сильно сияла, что тысячи солнц, может быть, понадобились, чтобы таким вот цветом сиять. Это все проявилось перед ним, Арджуна, так. И интересно то, что, забыл фамилию этого ученого, в годы Второй мировой войны, когда, значит, была взорвана эта вот атомная бомба над Хиросимой и Нагасаки, то есть было вот такое же, как будто сияние тысячи солнц озарило все небо, вот такое испепеляющие какие-то лучи. Когда он услышал об описании взрыва атомной бомбы, он был знаком с Бхагавадгитой, он процитировал эти стихи из 11 песни, из 11 главы Бхагавадгиты, что это вот проявление такого смертоносного лика Всевышнего. Потому что на самом деле ядерная реакция – это гнев Параматмы, который находится в каждом атоме. То есть Кришна находится в каждом атоме. Вот. И не наше дело, как говорится, в этом колупаться во всех этих атомах, во всех этих вещах. Потому что сам по себе этот атом, с чего бы он взорвался, так сказать. То есть это ни с того, ни с сего. Да? Мы говорим, какая-то реакция и все прочее. То есть объясняем все это вторичными причинами. А есть изначальные причины всего. То есть это уже проявление гнева Бога, тогда, когда мы лезем в те все сферы, в которые, в общем-то, не полагается. Нам предполагается развить с ним отношения, а не пытаться манипулировать им, использовать его. Вот, на самом деле мы видим, что люди говорят, мы овладели ядерной энергией, мы знаем, как они ее овладели. Вот, попробуйте в каком-нибудь месте построить АЭС, тут же будет куча митингов против этого всего. Вот, Прабхупада приводил такой пример, что если вы держите тигра за хвост, вы можете сказать, что я поймал тигра. Да? Это ровно одну секунду продолжается. В следующую секунду тигр уже развернется и разорвет вас на части. Да? Вот точно так же мы говорим, мы овладели всеми энергиями. На самом деле мы видим, как эти энергии действуют, порой очень непредсказуемо. Вот, ни с того ни с сего там что-то где-то срабатывает, вон как на этой подводные лодки, там какая-то двойная, тройная, десятерная система защиты, и просто там какой-то матрос куда-то нажал, там и все, и привет, так сказать. Включилась какая-то там система пожаротушения, и 20 трупов мгновенно, да, там отравились там каким-то газом и все. То есть на самом деле люди не владеют энергиями. Вот, им только кажется, то есть в какой-то степени им кажется, что это может быть. Вот, я включаю кран, вот у меня вода течет, я владею энергиями, да. Но когда у меня прорывает кран, я уже аварийку вызываю. Знаете, вот, а рано или поздно и электрика, так сказать, проводка загорается, и краны эти разрываются, и трубы, и все что угодно. То есть наше владение энергиями, оно очень условное на самом деле. Вот, то есть мы балансируем на таком очень, так сказать, в зыбком таком состоянии находимся. То есть мы только пытаемся этими энергиями в какой-то степени манипулировать, вот, но эти энергии не наши, потому что они нам полностью не подчиняются. Вот, и поэтому возникают и пожары, и наводнения, и какие-то ветра, и ураганы. Идите, если мы владеем материальной природой, ну давайте установим ураган. В чем проблема? Да? Никто установить не может. Вот этот ураган просто-напросто что-нибудь там разрушает и улетает куда-то, и все. Мы говорим, мы владеем стихиями. Не владеют люди стихиями. Потому что это не наши энергии. Итак, эта форма вселенская, хотя она является такой немножко страшноватой, но она нужна для того, чтобы показать, что любое живое существо так или иначе перед Богом предстанет. Вот, либо мы предстанем перед Ним сознательно, склонимся, либо, как сказал Шрила Прабхупада, если мы не склоняемся при жизни, значит мы в момент смерти делаем дандават, бум, и падаем перед Богом. Смерть приходит нам в таком виде, мы склоняемся перед ней. Вот, поэтому эта идея о том, что Бога в принципе избежать нельзя. А теперь возникает еще один интересный вопрос, почему этой вселенской формы, которую видел Арджуна, и даже некоторые Санджая видел, Вьяса видел, там говорит, Санджая говорит, по милости Вьяса я смог создать эту удивительную форму. Почему ее не видно всем, если она есть? Планеты, звезды, небо мы все видим, а вселенскую форму мы не видим. Вот. И ответ очень прост. Этот мир, с одной стороны, он является, скажем, таким объективным физическим, с другой стороны, он является немножко, так сказать, субъективным творением. Вот, то есть это мир, который сам по себе, хотя он и объективен, тем не менее он находится под некоторым влиянием других субъектов личности, полубогов, верховного бога. Вот. Очень простой пример. Допустим, все знают, что такое интернет, да? Такое как бы виртуальное пространство, информационное пространство. Вот. То есть все то, что мы видим там, это просто вот происходит на дисплее нашего монитора. То есть на самом деле происходят какие-то там сложные процессы, там, не знаю, информационные, какие-то там цифровые, я не знаю, как это все выглядит. Вот. То есть мы видим какой-то, так сказать, вот просто продукт, вот. Но даже когда мы туда входим, мы видим там не все. Допустим, если вы идете вот на наш, так сказать, официальный сайт krishna.ru, вот, вы идете туда и увидите там всякие разные разделы и все прочее такое. Можете изучить досконально от и до. Но есть некоторые вещи, вы там их не увидите никогда. Просто потому, что вы не авторизованы их видеть. Допустим, если вы зашли туда на форум, там есть женский клуб. Но если вы не женщина, вот когда вы регистрируетесь, там пол указывается. Если вы не женщина, вы не можете туда попасть. Уже только для женщин. То нужно пройти определенную регистрацию, тогда администратор вас авторизует, тогда вы сможете. Да? Или, допустим, там есть закрытый отдел для модераторов и администраторов. Обычные пользователи этого тоже не видят. Допустим, я модератор, там, в самом деле, я какие-то вещи вижу, там есть какие-то специальные служебные разделы. Но другой человек, который не авторизован свыше, то есть он не авторизован теми, кто этот сайт создавал, он там будет сколько угодно гулять, он их еще не увидит там никогда, понимаете? Вот точно так же, этот космос, с одной стороны, он кажется объективным, значит, я должен видеть здесь все, по идее. Вот. Но это вот точно так же, как вот этот сайт загружается постепенно. Сначала там какая-то общая рама, потом там какие-то цвета, картинки, что-то проступает постепенно. И опять же, не все проступает. Вот, а лишь в меру того, насколько вот, ну, поддерживает моя машина и насколько я авторизован, так сказать. То есть есть разные уровни там, регистрации, авторизации, прохождения всего этого. Вот точно так же, как есть на любом сайте системный администратор, такие личности, которые открывают нам эту реальность только настолько, насколько они считают нужным. Иногда бывает, когда щелкаешь, страницы недоступны, там еще что-нибудь такое, какие-то разделы там в стадии разработки находятся, то есть их не видно просто-напросто. Вот точно так же космос, это, хотя и объективная реальность, также это виртуальная реальность, которая находится под влиянием определенных личностей, Кришны, Параматмы, Брахмы, других могучих полубогов, администраторов. Они администраторы Вселенной. Если эти администраторы и модераторы не хотят, чтобы мы чего-то там видели, мы этого никогда не увидим. Вот. Хотя, как бы мы там не пучили свои глаза, какие-то телескопы мы не ставили. Просто потому, что Вселенная, это, скажем, такой вот модерируемый форум, что называется, где есть определенный контроль. Вот. И каждый здесь имеет доступ только вот к своей сфере реальности и никуда больше. Понимаете? Вот. Поэтому есть вот эти вот системные администраторы в виде этих высших существ, и они открывают для нас все более тонкие разделы космоса по мере того, как растет наша квалификация. Если наша квалификация не растет, мы остаемся на прежнем уровне. Это примерно то же самое, как вы знаете, в компьютерных играх. Мы начинаем какую-то компьютерную игру, и идет начальный уровень, простой уровень. Простой уровень. Если вы прошли этот простой уровень, вам дается, открывается уже другая картина, более сложная задача. Вы получаете какие-то входы туда, сюда, набираете какие-то очки. То есть по мере роста вашей квалификации, мастерства в этой игре, вы переходите на другие уровни этой игры. Другие уровни. Получаете какие-то бонусы, там что-то еще такое происходит. Но точно так же космос – это некая многоуровневая игра. И мы здесь решаем задачи своего уровня, человеческого уровня. Нам кажется, что вот наша задача сейчас – это вот поддержать свою семью, свое тело, там как-то, ну, вот, в материальном плане устроиться. Вот. Но мы знаем, все священные писания мира говорят, что и животные это же самое делают. Они тоже поддерживают свою семью, они тоже кормят своих детенышей, они тоже роют свои норки, строят гнезда. То есть, что за задача такая? Просто немножко разный стандарт, но принцип тот же самый. Какая-то забота, там, какое-то поддержание. Где-то не есть задача человеческого общества. Задача человеческого общества поинтереснее. У человека есть развитый разум. У него есть уже какое-то вот стремление к совершенству. И вот в этой сфере же задача жизни. Вот это наша игра. Вот это, так сказать, наша задача. Если человек сыграл в такую игру и понял, допустим, что он отличен от физического тела, и что поддерживает не он сам себя, а, так сказать, Верховный Господь поддерживает всех, даже тех, кто не работает. Дерево не работает, но его поддерживает Господь. Птичка не работает. Вот, но все поддерживают. Эта бактерия сидит в моем желудке, не работает. Он поддерживает всех, абсолютно всех поддерживает. Когда к человеку приходит это понимание, он немножко расслабляется и понимает, что дело не в поддержании, дело в определенном духовном развитии. Вот. И тогда он начинает играть уже в игры другого уровня. Вот. Идет интеллектуальное развитие, моральное развитие, духовное развитие. И тогда он уже входит в другой слой. Слой мудрецов, полубогов, так сказать, их риши, видящих сущностей других уже более уровней. И там уже решаются другие уровни, а пока он не доходит до уровня бхакти, чистой любви. Но это не обязательно делать, проходя через планетарную эволюцию. Мы можем это сделать, в принципе, и сейчас, в одной жизни. Вот. Хотя сейчас это может быть немножко сложновато, потому что мы видим, что как бы, для чистых душ практика преданного служения очень легка и естественна. А для душ обусловленных нам приходится развитие бхакти сочетать с кучей других задач. Да? Все-таки нам деньги же нужны. Хотя, в принципе, все, что я не могу получить больше, чем я как бы, уже заслужил своей судьбой, но хотя бы даже, чтобы вот это, как говорится, ну, реализовать, я должен хотя бы, ну, так сказать, нагнуться, чтобы поднять эти деньги, хотя бы какой-то минимальный труд должен совершить. То есть это моя дхарма. Вот и когда я совершаю свою дхарму, Кришна мне, так сказать, выдает. Потому что дхарма нужна для того, чтобы существовало общество. Иногда люди говорят, странная у них такая концепция, очень такая примитивная концепция кармы. Если я все заработал своим прошлым, теперь мне все это уже гарантировано, теперь я могу ничего не делать. Нет. С одной стороны, да. Но дело все в том, что этим поколением жизнь не заканчивается. Поколение пойдет дальше. И кроме всего прочего, несмотря на то, что Кришна может дать мне все, что я заработал, еще же должно работать общество. А чтобы общество работало, каждый должен исполнять свои какие-то обязанности, независимо от того, что он за это получает. Корыстно, бескорыстно, как он должен работать. Вот. Поэтому дело не в том, чтобы просто получить заработанное своим прошлым, а дело в том, чтобы поддержать также определенные общественные процессы. Вот. Все мы здесь пользуемся услугами друг друга. Вы приехали сюда на своем транспорте, на общественном транспорте, так или иначе транспорт ездит на бензине. Этот бензин кто-то там добывает, там обрабатывает, вернее создает, оттуда-то, оттуда. То есть целая куча услуг всевозможных обоюдных. Вот. Поэтому немножко примитивно было бы думать, что если я своей прошлой кармой заработал некое благосостояние, теперь не должен работать. Человек должен работать всегда. Потому что если он перестает работать, он впадает в тамагуну, в невежество. А работа держит его по меньшей мере в гуне страсти, хотя бы какая-то активность, хотя бы какая-то жизнь, что называется. И действуя, он начинает понимать закономерности. Если человек не действует, он не поймет закономерности. Закономерность – это гуна благости уже. Но эту гуну благости человек не может ухватить, пока он в тамагуне находится. Ему нужно действовать. И когда он начинает действовать, он начинает, что есть какие-то законы. Действую так больно, а действую так хорошо. То есть, когда он начинает действовать, он начинает понимать, это правильно, это неправильно. То есть, через действие к нему приходит понимание о законах деятельности. И так он приходит все более тонким аспектом деятельности. И он выясняет, что на самом деле самая высшая форма деятельности является деятельность в бескорыстном, чистом служении Богу. Вот. Поэтому карма кармой в плане обеспечения. Но у деятельности есть еще и другой аспект. Человек должен прийти к пониманию изначальной деятельности, что это такое. Вот. Поэтому, независимо от того, что я заслужил своим прошлым, и я это получу, никуда от меня не денется, но деятельность нужна также еще для другого, для того, чтобы я понял законы жизни. Вот. Из этих законов жизни выбрал самые тонкие и самые высокие. Законы этой вот, чистой, бескорыстной любви. Вот. Поэтому Вселенная – это такой вот очень необычный механизм, вселенская форма. Одним она представляется как просто вот некая какая-то разумная машина, примитивный уровень такого вселенской формы. Другие понимают ее уже как некое сообщество разумных личностей, полубогов, которые завязаны на какую-то высшую личность. Вот. А такие удачные личности, как Арджуна, они получили возможность откровения, они получили даршан. Даршан обозначает видение, Вишварупа даршан, йога, так называется, 11 глава Бхагавадгиты, видение вселенской формы. Вот. То есть им это все открылось, они это увидели, не просто вообразили себя, а увидели все это. Итак, вселенская форма – это еще один уровень осознания реальности. И когда мы понимаем, что мы находимся как-то, так сказать, под определенным контролем, мы видим, что, скажем, полубоги видели эту вселенскую форму, они видели Арджуну. Если Арджуна видел их, значит, они видели Арджуну, это вполне естественно. Вот, то есть мы приходим к пониманию, что наша деятельность находится тоже под некоторым наблюдением. Вот, как Кришна в 9 главе Бхагавадгиты говорит, «Майя тхьякшена пракрити». То есть это прокрытие материальная природа перед моими глазами. «Майя мои», мы «акша», «акша» глаза, «майя тхьякшена пракрити». То есть это материальная природа это перед моими глазами. Это означает, что каждое наше действие, оно, так сказать, наблюдается. Это обозначает, что когда нас будут контролировать, мы ведем себя одним образом. Когда мы знаем, что нас с нами наблюдают, уже по-другому. Да? Как я помню, это в Австралии в какой-то магазин зашел там давно, вот, и там такая сразу бумажечка. Улыбайтесь, электронный глаз наблюдает за вами. Все, расслабься, украсть здесь ничего не сможете, это электронный глаз, поэтому улыбайтесь. Электронный глаз наблюдает за вами. Все, и человек сразу думает, ну что ж, ну, наблюдает, значит, будем вести себя прилично. Вот, и тут не забалуешь уже. Вот. Точно так же параматма, она говорится, в Бхагавад-гите Кришна говорит, я наблюдаю, дозволяю. Упадрашта, Ануманта, Ча. Упадрашта, тот, кто наблюдает, Ануманта, тот, кто санкционирует действия. Он говорит, я наблюдаю, дозволяю, именуюсь высшей душой, нахожусь в сердце каждого живого существа. Вот. Поэтому понимание вселенской формы является важным для нас уровнем понимания вселенской реальности, чтобы мы увидели, что, сказать, здесь все увязано, и мы здесь тоже в определенном, сказать, находимся плане, в определенном контексте. Поэтому лучше всего идти, действовать в ногу с линией партии. Вот. Против линии партии, особенно такой высокой партии, действовать не рекомендуется. Потому что когда живое существо начинает нарушать законы Бога, этим оно причиняет боль только самому себе, больше никому. Вот, если я нарушаю закон, значит, я наступаю на какие-то грабли, которые бьют по мне. Вот, то есть закон всегда является святым. Вот. И закон, он приходит к нам из-за пределов этого мира. На Руси это слово закон, материальный мир назывался закон. А закон, это то, что из-за пределов этого материального мира пришло. Закон, стоящий за пределами кона, за пределами этого вот материального всего, всей этой суеты, всей этой жизни материальной. То есть закон обладает трансцендентной причиной, потому что закон это сам Бог в себе. Вот одно из имен Кришны это Вайдья-Натх. Вайдья это правило, Натх повелитель, повелитель всех правил и законов. Это источник. Поэтому закон это проявление Бога, закон это проявление высшей власти. И вселенская форма, она позволяет нам увидеть себя вот во всем этом, так сказать, контексте этого единого такого механизма. Вот. И человеку здесь предписан путь развития, самый благоприятный путь. В этом случае в конце мы увидим эту улыбающуюся форму Кришны. Вот если мы изберем другой путь, тогда мы можем видеть эту страшную форму Вишварупы, Каларупы, пожирающую нас. Вот. Поэтому так или иначе мы видим Кришну. Но одно видение, надо сказать, будет радостным для нас, а другое очень неприятным. И перспективы тоже будут совершенно разными. Вот. Поэтому живое существо должно постараться свою свободу воли правильно употребить. А для того, чтобы правильно употребить, это должно быть знание. Знание, которое представляет уже перед нами выбор. Хари Кришна. Вопросы? А если вы сегодня никуда не ходите, вам ноги нужны, нет? Для полноты, для гармонии. Кришну называют Пурнам. Пурнам обозначает тот, кто полон себя. Полон обозначает полон всех достоинств. Хотя, если вам не нравится, что у Бога есть ноги, пожалуйста, у нас есть безногий Бог, Джигана. Хотя во время праздника, как он представляет, тоже ноги. Кришна вообще универсальный. Вам не нравится черный облик Бога? У нас есть белый Баларам, пожалуйста. Белый не нравится, но он желтый, Субхада. Чего хотите? Хотите с ногами танцует Гора Нитая, хотите без ног Джиганов? Чего хотите? Как вам нравится? Он Пурна, в нем есть все. Называется универсальный Бог. Еще вопросы есть? Да.
А вот такой момент. Значит, деятельность необходима человеку для того, чтобы он задействовал взаимоотношения с другими существами. То есть он рождается согласно закону в определенном месте, да? И вступает в взаимоотношения с другими или как? Или он переезжает и деятельность эту развивает в другом месте,
считая, что... И так может быть. Бывают у людей, ну, как сказать, Кришна же говорит в Бхагавад-гите, те, кто до конца жизни достигли отречения, после смерти получают плоды позитивные, хорошие, плохие и смешанные. Вот, поэтому мы видим в жизни людей всякие разные вещи, хорошие, плохие и смешанные. Одни ведут себя статично в одном месте. Вот, если у людей, скажем, там, ну, с точки зрения астрологии, допустим, основные планеты находятся в статичных знаках, и люди сидят в одном месте, так сказать, никуда не двигаются. А если в подвижных знаках, они туда-сюда болтаются. А если в дуале, значит, немножко так, немножко сяк, по-разному бывает. Вот, то есть судьба человека раскрывается уже в зависимости от его желаний, того, что он заслуживает. Одни сидят сиднем в одном месте, другие постоянно перемещаются, третьи тут все. Вот, и это все, так сказать, не отменяет судьбу. Это просто является проявлением многообразия судьбы. Вот все. Олег. Был вопрос, нет? Уже подпал? Мне казалось, что у вас эта рука поднялась.
Да?
Нет? Это моя галлюцинация, прошу прощения.
У меня четыре рук нет.
Мата же вопросы есть какие-то. Ну ладно, тогда я не буду вас задерживать. Еще раз напомню, значит, про приезд Бхакти Абхава с вами, про марафон, который начнется с завтрашнего дня. Или берите на распространение вещи, или можете выкупать книги, газеты, журналы. Вот. И для тех, кто едет в Индию, вот это объявление, значит, подайте списки, свои имена, выписку из своего этого загранпаспорта Матаджи Джайшри в течение 2 недель, чтобы могли сделать заявки на приглашение, чтобы могли получить визу. Все, всем спасибо. Шрила Прабхупада, ки джай. Шримад Бхагавад Гита, ки джай.